Привет, Вася.
Привет, Дима.
И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Какая у тебя точка зрения сегодня?
Контркультурная. На самом деле, культурная. Недавно в All-In подкасте Чемас сказал, что нужно делать ребрендинг для искусственного интеллекта и называть его просто интеллектом. То есть, типа, вот это вот слово «искусственный» как-то его, типа, занижает его ценность. Согласен с этим?
Я не уверен, что это прям интеллект, ну, потому что там, как бы, там много все-таки. Мне нравится это называть вот этими большими языковыми моделями, потому что это вот более правильное название, если уже стараться говорить правильно.
А вот это вот нейросеть, то, что в русском языке обрело популярность, а вот в английском neural networks практически никто не говорит, это вот имеет какой-то...
Нейросети – это немножко более широкое понятие, потому что там, ну, можно так тоже говорить, конечно. Я не знаю, ну...
Но нейро вроде как это связано с биологией, то есть с настоящими биологическими, органическими вещами, да, то есть это же имитация в цифровом виде получается.
Вот большую языковую модель, когда немножечко обогащают вот этим machine learning, да, reinforcement learning, вот когда три вещи, большая языковая модель, reinforcement learning и machine learning, вот эти три вещи, они становятся neural networks, мне кажется, втроем. И это, в принципе, правильно тоже, нейросетями.
Но неважно. Происходит очень много, происходит бурно. В этом мире все идет мощная гонка, и новые модели, конечно, очень-очень-очень радуют. Они прямо вот выстреливают. И уже возникает такое ощущение накатывающейся, ну, какой-то не то чтобы ностальгии по началу всего этого, когда был там GPT-3.5, но ощущение, что тогда были какие-то такие простые, наивные времена, когда можно было удивиться минимальным каким-то ощущением, что ты общаешься с разумным каким-то организмом, который там мозг какой-то там в онлайне, который тебе там отвечает и рисует картинки. Сейчас это уже как бы стало довольно банальным, и пользуешься этим каждый день, и у меня, ну, естественно, в окружении, ну, чат GPT стал уже просто, ну, как бы обыденная вещь немного, да, но вот говорят, что новое поколение уже совсем не будет писать ничего ручкой на бумажке, и это очень, ну, или будет там только из-под палки в школе там, да, чуть-чуть.
А ты много пишешь?
Я вот, ну, как это, по крайней мере, у меня есть много лет опыта писания. Я недавно писал, у меня рука заболела через 30 секунд. То есть я настолько отвык, и почерк какой-то уже такой расшатанный. Но вообще это, конечно, хорошо пописать, потому что прям понимаешь, насколько это много усилий, все это моторика и ясность мысли, и чтобы писать так, чтобы нельзя было там backspace нажать и переписать. Вообще нужно все писать как бы вот как оно идет и продумывать предложение.
Ну еще курсивом писать там уже, потому что прописной почерк, там есть стандарт. Я, например, большую часть пишу, я пишу такие полупечатными буквами.
Да, я тоже.
Я это делал, на самом деле, еще когда вот прописи нас в школе заставляли, учили писать курсивом. Я даже тогда уже сопротивлялся. То есть, как только прописи у нас кончились в середине первого класса, я стал печатать вот такими своими печатными буквами, и, ну, довольно так сформировался почерк у меня, который сейчас, ну, не знаю, лет 10. То есть, довольно рано. То есть, он, конечно, эволюционирует все, но более-менее я могу узнать свое письмо старое. Оно не так сильно изменилось. И, ну, да, ну, что, дети научатся. Ну, я не знаю, на лошади мы не умеем скакать, и что это так прям плохо.
Заголовки такие там. В будущем люди не могут кататься на лошади. Это деградирует общество и атрофирует возможность выживать в прериях. Вот. Ну, ничего, выживаем.
Ну, да, да, там, не знаю, птичку поймать в лесу голыми руками или зайчика, даже корову подоить тяжело. Ну, как бы, все эти вещи мы разучились сделать, но мы адаптируемся, надо будет, научимся, не знаю.
Да, в общем, фатализм – это тоже такой своеобразного типа фетиш или такой вирус разума, да, который подхватывает, вот, несет с собой людей, и на этом очень много зарабатывают, конечно, в Инстаграме там, и прочих, Телеграме, ведя такой вот, как называется, ну да, такой фаталический контент развивая, что вот теперь все, вот теперь вот будет вот так вот, теперь нам всем конец, нас вот будет контролировать искусственный интеллект, у нас атрофируется это, то, потому что мы не будем думать, мы не подпишем больше открытку никому с днем рождения, будем через чат GPT все это делать. делать и так далее.
В чем-то это так, это частично. Но вот знаешь, известная же тема, что уровень интеллекта людей очень сильно зависел чисто от среднего размера мозга. То есть от человека к человеку там может меняться, там 900 грамм, 800 грамм, какой-то килограмм. Не такая большая разница от человека к человеку. Но в среднем по палате температура это влияет. И в среднем у людей 25 тысяч лет назад мозг был больше процентов на 10, чем у современных людей. Потому что им выживать было намного сложнее, им надо было гораздо больше всего знать и понимать про окружающий мир, а у нас специализация, и организм оптимизирует, и можно мозг сократить. Но это не означает, что мы глупее или хуже приспособлены. Это означает, что мы лучше приспособлены к окружающей среде, которая позволяет меньше тратить энергии. Вот у неандертальцев тоже был больше мозг, чем у Homo sapiens, да? Но они не выжили, ну, по разным причинам. То есть они частично выжили, там, в тебе, во мне, во всех этих европейцах есть там эти неандертальцы, там, у азиатов есть и денисовцы, но так или иначе.
Ну да, ну вот посмотреть, мы очень комфортно живем. Живем в таких бетонных коробочках. В принципе, нам ничего особо не нужно для того, чтобы прям реально вот там не умереть на улице. Там, не знаю, от холода или от хищника, или от какого-нибудь другого племени. В общем-то, чувствуешь себя вполне как-то комфортно, если так подумать. Действительно, нам не нужно тратить очень много энергии на выживание.
Если отказаться от каких-то сентиментальных или субъективных критериев, а смотреть на статистику. То есть, с точки зрения вот этого эгоистичного гена, да, вот нашего молекулы каждой клетки, да, то сейчас людей намного больше, чем раньше, просто не сравнить. Там миллиарды, раньше их там еще там в моем детстве людей было 4 миллиарда, сейчас в 2 раза больше. Вот. И самое главное, эти люди еще живут больше, вот, и, ну, и там в более разных условиях, то есть вероятность там вот-вот скоро станем, я надеюсь, на нескольких планетах жить, там вообще такое. Вот. Но так или иначе, это с биологической точки зрения то же самое, как, знаешь, это кукурузы или коровы или курицы. Это мы их выводим или они нас выводят. Они вывели, так эволюционировали, что вот люди решили там вот их разводить, все, вырубаем другие растения, там высаживаем это. Это все симбиоз.
Тут насчет интересных будущего, которое приходит. На Маршалских островах решили универсальный доход выдавать. Правда, очень маленький. $200 каждый квартал. Всем пожизненно, независимо от всех условий. То есть на островах на этих люди будут получать $800 в год до конца жизни. Ну, может быть, повысит в какой-то момент. И вот такая программа на уровне закона. Там очень, так понимаю, бедное население живет, поэтому им, ну, пригодится, конечно. Ну, кажется смешным, конечно, там $800 в год. Но типа вот такой вот уже есть прецеденты.
Прецеденты давно есть. Ну, на Аляске тоже. Если ты переезжаешь жить на Аляску и можешь подтвердить, что там живешь, тебе начинают пожизненно платить такую, ну, небольшую как бы выплату за счет штата. Причем там прелесть такая, что ты начинаешь получать, там, по-моему, начинается $25 в месяц после года жизни, там, год с чем-то. А дальше, если даже ты уехал, тебе просто оно перестает, эта сумма, расти каждый месяц, но выплаты будут пожизненно. Даже если ты потом переехал во Флориду жить или еще куда-то, ты будешь получать эти деньги. И, например, такие во многих странах есть. Там пенсия, это тоже как универсальный доход, и я не знаю, ну, как бы хорошо это или плохо, мне кажется, какой-то определенный уровень у людей это всегда хорошо, но это более сложная структура общества должна быть, то есть просто давать деньги просто так, это всегда сложности, должно быть что-то, вот это социальный договор в культуре, он должен быть как-то доработан, вот как то, что пенсионерам платить пенсию, оно как бы предполагает, что у людей есть уважение, то есть люди, они там всю жизнь работали, им там вот эта пенсия, а иначе там оно работает по-другому.
Да, ну, в общем, мне бы эти большие погоды такие деньги не сделали, но так как это подстраховка для кого-то, знаешь, где кто-то живет на $50 в месяц, им, в принципе, хорошо $200 каждые 3 месяца получать. Перескакиваем на другое, абсолютно обратно к нашему любимому чат GPT. Вот он стал картинки лучше генерировать, я поигрался с ним, действительно хорошо делает, быстрее, главное, чтобы меня все время бесило в этом прекрасном генераторе картинок, который раньше назывался Дали, это уже в Дали, этот термин, такого нет уже.
Ух. Да.
Да. Помнишь, мы еще делали видео про это. Кому интересно, можете на YouTube посмотреть на нашем канале, как мы сравнивали Midjourney и Dali. Ну, в общем, ChatGPT в 4 раза быстрее генерирует теперь картинки и помнит контекст лучше. То, что вот происходит соревнование между Гуглом, Антропиком и OpenAI.
Игроком.
То у нас еще есть игрок. Грок, да. Да, вот 4 игрока. Мы живем в отличное время в этом плане, потому что это уже неплохо очень, очень неплохо. Вот в видео там еще больше.
Ну, еще Китай. китайцы.
Плюс китайцы, да. И китайцы тоже неплохо жарят.
Но они подотстали в последнее время довольно сильно. Потому, и все-таки я смотрел там всякие статьи специалистов. Они говорят все-таки, сами китайцы, по их словам, это сказывается, то, что у них недостаток железа самого прогрессивного. Это одна из главных причин, почему они немножечко подотстали. Но сейчас им расслабят какие-то там уровни ограничения. Но это все равно как бы непростая вещь.
Продолжая нашу тему из одного из выпусков про картинки и редактирование картинок. Ну, в общем-то, все меньше и меньше причин становится залезать в какие-то редакторы, потому что можно прям буквально надиктовывая или записывая инструкции, получать уже все лучше и лучше и ближе к тому, что нужно. И в достаточно хорошем разрешении. Я пользовался Google Gemini Nano Banana через API-ключ в их студию, и там прям действительно неплохо делает. И вот на днях, недалеко вчера, по-моему, у меня было задание сделать единорога, который ест печеньку, и видео сделать из него. Я в Nano-Banana в это зашел и просто в простой в чат гугловский, да, Gemini, и попросил сделать, и он сделал классно. Прямо с первого раза он сделал то, что надо. Вот прям вот, я не было никакого желания даже что-то еще пробовать. Вот, и там и звуки хрустящего печеньем, там, и вот это вот. Он взял вот этого векторного, этого симпатичного единорога, он даже потом в конце этого 8-секундного ролика поворачивается в камеру и вот так уже передом смотрит. То есть там все пропорции соблюдены, вся эстетика мультипликации соблюдена прекрасно, накатывает.
У Гугла же еще вот этот потрясающий ноутбук LM, да, и там как бы, ну, тем, кто не знает, я сейчас расскажу немножко. Это, в принципе, проект, чтобы делать какие-то исследования и записи. Хочешь сделать, например, ну, репортаж или, не знаю, плакат или презентацию, то, ну, условно скажем, как делать подкасты. То есть ты задаешь тему, она сначала тебе, ну, как бы, ты создаешь такой свой, такой блокнотик, записная книжка, где ты будешь вести это исследование. Она сначала там тебе найдет источники, то есть она там пойдет, поищет источники. Дальше ты можешь сказать, вот эти хорошие, эти вычеркнуть, вот эти еще добавить, своих добавить, своих файлов. После этого ты как-то эти источники обрабатываешь, оно тебя начинает составлять какой-то общий вывод. Дальше ты можешь выдавать, ты можешь сделать там презентацию, плакат, все что угодно. И ты можешь задать плакат попроще, посложнее, оно тебе там дорисует картинки, подписи сделает. И все это настолько мега круто, и из этого в конце можно сделать видеоролик, который прямо на YouTube готов выкладывать со звуком, с текстом, с музыкой, с картинками, с иллюстрациями, с анимацией, там ты можешь добавить говорящую голову, которая будет определенным голосом рассказывать. Короче, мега крутой проект, и все там, они как бы связывают вот эти все вещи сразу, и генерацию голоса, и картинок, и исследования. Очень такая крутая штука.
Давно не игрался, я вот сейчас зашел, пока мы с тобой говорим, и обнаружил, что у них интерфейс возмужал, скажем так, да, он так как-то подокреп, и у них есть примеры, как другие люди делают. Можно на них посмотреть. И вот там же можно потреблять этот контент, можно накидать туда материалов, попросить подтянуть еще какие-то научные работы, а потом нажать на play, и там будет как, вот, как на радио. Два человека там будут, да, обсуждать это будут. Можно, ну, кстати, интересно посмотреть, они отошли от этого юморного стиля, в котором они эти подкасты создавали? Может уже... Я, например, вижу, тут сделал кто-то это ноутбук про все собрания сочинений Шекспира. Вот, то есть там начитывается это все, ну, как аудиокнига получается. Ну, то есть интересно, интересно.
Серьезно, вот такие масштабные такие проекты, то есть они тебе не просто делают как картинку, вот, как ты говоришь, с единорогом там, да, это единая такая штучка, или там видеоролик, а это целый большой проект, в котором есть разные аспекты вот этого создания содержимого, то есть там есть и само исследование, как бы составление единого как бы сценария, презентация, текстом, все это можно по-разному показывать. Это, конечно, Google, в общем, в каких-то вещах сейчас конкретно вырвался вперед, мне кажется, и они очень хорошо позиционированы, и там же у них еще мега круто, что вот как то, что вот про китайцев, да, то есть одна из больших вещей, всем очень сильно не хватает вот этих мощностей, и которые почти все покупают у NVIDIA. NVIDIA из-за этого там стоит там сколько, на 4 триллиона компания, все, и все равно не хватает. А Google это считает на своих процессорах, их, конечно, все равно делает TSMC, тайваньская, да, но они как бы эти, у них айзики, да, то есть вот эти, почему для искусственного интеллекта стали более выгодны вот это именно GPU, а не CPU, да, потому что они более узкий спектр того, что они могут делать, но зато они это могут делать более параллельно и гораздо быстрее, а айзики, они еще уже, чем GPU, то есть это там вообще мега-мега специализированы, и многие говорили, это не годится, оно для, только для использования, пользования, а для обучения не годится. А Google показал, что вот на их азиках вот этих TPU, да, то есть TPU, они чуть-чуть шире, чем азики, ну, там это спорное, что как это характеризовать правильно. Ну, так или иначе, это интересная вещь, то, что они на своем железе. И Apple то же самое. Они же на своем железе там тоже строят гигацентры какие-то, которые, ну, по слухам, они договорились с Google, что Google им дает модель, которая будет на Apple-овском железе с своими архивами, ну, массивами информации, отдельно от Google существовать, но сама модель будет вот эта Gemini, там все, ну, когда это будет, неизвестно, но все это по слухам.
Переломный момент произошел с Gemini. Мы же с тобой никак не могли поверить в то, что Gemini вообще выеденного яйца стоит. Вот все-таки, оказывается, стоит.
Да, да, стоит.
Там прям пошло у них... Наконец у них вот эти все элементы сложились, и я так думаю, ну смотри, находиться в этой экосистеме очень комфортно. Я тут на днях открыл их тоже в студию, открыл проект разработки. И написал там, что-то ничего в голову не пришло, я говорю, сгенерируй мне подкаст на русском языке, где два приятеля общаются о том о сём. И он мне не то что сделал подкаст, он сделал целое приложение, которое генерировало звук. То есть это приложение принимает промпт и делает подкаст на тему, которую я пишу в промпте. Там начинает спиннер крутиться, и он выдает мне, во-первых, чат, такие вот bubbles, которые показывают что, как бы сценарий этого подкаста, и два голоса разных говорят. Я сказал ему, это будет на английском, но сделай, дай им русский акцент этим героям. Сделал. То есть, то есть все, что я просил, он сделал. Я был, честно говоря, в шоке. И там никакие не нужны ключи API, там ничего. То есть все свои сервисы, которые у него есть, он просто подключил. Там и генерация картинок, и генерация звука, генерация контекста. Я еще попросил добавить такие слайдеры, знаешь, типа сделать, чтобы у собеседников было в серединке нейтральное отношение друг к другу, в левую сторону неуважение, грубость, а в правую там такое подлизывание друг друга, так излишняя вежливость. Я вот экспериментировал с этим, и он действительно вот выдавал контент вот с таким коэффициентом. Ну, я это подчеркиваю для слушателей, я это сделал за там 15-20 минут. То есть это было просто, у меня взрыв головы был.
Это интересно, потому что есть элемент этого чуда, но следующий этап после вот этого, когда новизна отходит немножечко, и ты пытаешься делать не просто какой-то пример абстрактный, а у тебя есть какая-то конкретная задача. Вот ты хочешь чего-то именно сделать. В этот момент начинает быть немножечко сложнее, потому что ты понимаешь, ага, вот, то есть она может сделать очень прикольно, но немножко не то. И вот то, что стало происходить со всеми этими инструментами, по крайней мере, с кодированием точно и там написанием текста, что они именно стали более качественно делать не абстрактное что-то прикольное, а именно то, что тебе нужно.
Да, сейчас модели, которые кодируют, они прям очень хорошо глубоко заходят в вопрос и решают, и понимают с полуслова, полупредложение прям вот вообще отлично. Я вот антигравити от Гугла, очередной редактор кода, похожий на курсор. Ну, за вот эти какие-то жалкие $20, которые они берут, они там вообще, по-моему, дают... Ну, иногда кажется, что неограниченный опус от Антропика модель. Ну, то есть он ограниченный, конечно, но я его должен загонять вообще там часами, чтобы он кончился. И кончается он всего на несколько часов. Ну,
у них же комбинация опуса и их Gemini.
Выбираю я там модели, да, просто я бы хотел подчеркнуть, что Opus — это достаточно дорогая модель сама по себе, но там внутри этого антигравити от Гугла, у них какой-то специальной расценки, я не знаю, как они так делают, но он, получается, больше им можно пользоваться, чем от самого Антропика.
Ну, Google — очень богатая компания, они успешные, у них есть деньги вот, подавлять конкуренцию таким...
Я вас слышу на технологических обсуждениях, подкастах англоязычных, что вот предполагается, что Google может захватить этот рынок тем, что он сделает либо чрезвычайно дешево, либо бесплатно многие эти вещи, вот такие коммерческого уровня, и они как-то будут зарабатывать по-другому. Ну, может быть, они будут зарабатывать на энтерпрайзе, или там какая-то будет реклама там другого вида.
Google научился же зарабатывать на рекламе, то есть, в принципе, довольно хорошо. Есть такой подкаст, называется Acquired, да, где они, там пара чуваков, они рассказывают, очень, у них очень длинный эпизод, там, по несколько часов, и у них некоторые, как бы, эпизоды разбиты на несколько частей. Вот у них был и в трех частях про Google, каждая часть по несколько часов. Вот. И там, конечно, они очень подробно рассказывали. Это потрясающе, очень интересно, как там Google развивался, это все, какие решения они принимали, это все очень интересно. То есть Google научился зарабатывать деньги очень хорошо, и именно на рекламе. А другие компании не очень это умеют делать. Ну, по большому счету на рекламе научились зарабатывать Google и Meta. Ну, может, там на иностранных рынках там другие тоже умеют, но на таком глобальном рынке только вот эти два игрока по большому счету. И остальные, ну, очень слабо. То есть, там, в какой-то момент был риск, что вот этот Snapchat что-то там может делать, но, видишь, не сдюжили они.
Ну, когда делаешь ставку на это вот странное новое поколение, у которого там все на нигилизме и на каких-то там непонятных принципах, такие вот этот вот консервативный подход к бизнесу по-прежнему, ну, смешанный с технологиями невероятно прогрессивными, он побеждает. То есть вот совсем вот сильные эксперименты не так уж хорошо простреливают.
Ну, я не уверен, что это именно за поколение. Мне кажется, просто вот, знаешь, многие же борцы с большими бизнесами, а сейчас очень модно бороться с большими бизнесами, они считают, что надо запретить крупным компаниям покупать мелкие стартапы. И, по сути дела, что происходит, если ты его не, ну, как бы стартап, он может выстрелить, как вот OpenAI, стал мирового уровня компаний. А Snapchat не смог. И, может быть, их кто-то бы купил, но я думаю, никому не разрешат купить.
Они же не продались несколько раз. Их пытался купить Facebook, кто-то еще их пытался купить, а они подумали, что они сами типа смогут. Ну, лучше бы они продались, наверное.
Да, там много вопросов. Ну, вот видишь, есть такой iRobot, компания, которая производила пылесосы, Roomba, и у них стали проблемы с деньгами, и они 3 года назад попробовали, чтобы их купил Amazon. Ну, все тут начали взбухать. А как там Amazon такой плохой, они будут следить, что у нас там дома происходит, через эти пылесосы, такой ужас будет. И не дали им купить. Ну, на самом деле, в первую очередь, европейцы, ну, там американская администрация Байдена это тоже поддержала. Чтобы... Еще все, они теперь объявляют банкротство и все распродают, включая файлы про эти с китайским компаниям.
То есть, они были успешными долгие годы, да?
Они не смогли конкурировать, потому что появились... В начале, когда они были первые, то они очень успешно, а дальше их просто дешевые китайские пылесосы раздавили. Amazon тот же самый, знаешь, он как бы продавал эти дешевые пылесосы и помогал добить несчастный робот. Ну, там много причин. Вот. Ну, так или иначе, мне кажется, они просто... Ну, у американских компаний... по сравнению со многими китайцами или все, всегда есть преимущество, что они могут делать инновации круче. Если они перестают делать инновации круче, они там застревают по какой-либо причине, то вот эти, то, что писал этот Клейтон Кристенсен, то, что commodity разбивает, и все, и ты как бы не справляешься. И это вот с ними это такой классический случай произошел. А кто-то, может, вот Apple, видишь, он смог. То есть дешевые Android-телефоны, они как бы не смогли убить iPhone. То есть они, да, они взяли большую часть рынка, но они не смогли убить Apple, а китайский пылесос смогли убить Roomba.
Ну да, да, там сплошные такие копии очень хорошие, но его легко можно было скопировать по сравнению. То есть не было такого рва, который защищал бы дешевых подделок. Да, ну вот год, как он там пролетел он у тебя, если ты считаешь, со всеми интересными делами?
Ой, да много всего интересного, да, конечно, было и... Меняется вот этот как ландшафт, как это все мы делаем с этими большими языковыми моделями или там искусственным интеллектом или просто интеллектом. Я не знаю, немясным, электронным или интеллектом или как это. Так или иначе, это интересно то, что происходит. И мне очень нравится то, что опять вот эта очень живая конкуренция, она такая бурная, очень активная, и все эти игроки, они очень вносят много интересных идей и решений. И они стали, мне кажется, за этот год стало видно, что они по-разному подходят к решению одних и тех же задач. То есть, мне кажется, год назад все вот эти языковые модели были гораздо больше похожи между собой, что они могли и как они это делали. И там, ну, кто-то чуть лучше, кому-то что-то больше нравится, а сейчас у них именно вот как бы разница между их подходами, она чувствуется сильнее. Тот же Anthropic или OpenAI и Google и xAI, они все это по-разному делают. У них акцент на разные вещи, у них эти очень разные результаты.
Да, ну, в начале года все еще было такое ощущение в зачатке по сравнению с тем, как часто все происходит. Конечно, и следующий год должен принести, наверное, очень интересные прорывы уже в плане, ну, реального входа в какое-то такое вот в тесное отношение с этими интеллектами. И, ну, моя мечта, чтобы были длинные генеративные видео клевые, пока еще не осуществится, я думаю, в 26-м году, но я думаю, что через, там, ну, как, ну, что-то уже будет. То есть я уверен, что будет какое-то развлечение. А я еще жду и хочу купить в следующем году следующую модель, не знаю от кого, может быть от Меты, это виртуальные реальности Шлем, очки.
Дополненный именно или виртуальный?
Я хочу гибрид, чтобы у него была и дополненная, и виртуальная. Наверняка такой будет девайс, ожидается. И там вот уже с ИИ поиграться интересно будет. Генерировать миры, как-то вот что-то такое вот, создавать какие-то атмосферы с помощью генеративных моделей. В 3D с искусственным интеллектом, я думаю, будет захватывающе.
Ну, больше того, мне кажется, без искусственного интеллекта это таких масштабов просто невозможно делать. У нас людского времени не хватит это все сгенерировать. А еще интересно, что вот год назад про метавселенную все-таки еще много обсуждали. Тут же Facebook же, он переименовал компанию в мета. А сейчас это как-то метавселенная, мне кажется, потеряла такой свой кураж и отошла на задний план. Мне кажется, это временное явление, потому что вот эта вселенная, именно метавселенная в том описании, как она была изначально, вот как мы в какой-то момент много выпусков назад обсуждали, оно именно, мне кажется, все-таки будет, выйдет обратно в реальность. Ну, станет. Просто оно вот был фальшстарт тогда, потому что были не готовы мощности вот этой генерии, вот эти вселенные, оно было не готово. Еще потребуется какое-то время, ну, вот как ты говоришь, сначала будут длинные видео, а потому что трехмерный как бы мир, в который ты попадаешь, он более сложен, чем это длинное видео. Это как бы нескончаемое видео, которое тебе производится, ну, по запросу, да, то есть оно в реальном времени генерирует там эти, и не просто видео, как картинка плоская, а оно трехмерное, многомерное. Это, мне кажется, именно вычислительных мощностей просто сейчас еще не хватает и нужно. А их не хватает по нескольким причинам. Не хватает именно чипов произведенных, не хватает электричества для этого. То есть...
Ну, ты смотрел на Genie 3? Это Frontier модель, то есть совсем вот прям вот на грани. Это Google DeepMind компания. Они сделали такую штуку, где ты можешь навигировать миры, как в компьютерной игре, только он генерируется для тебя в реальном времени.
Не, ну, все эти игры, есть же Unreal там и всякое такое, они много чего производят.
Не-не, тут другой подход. Там нет модели 3D, там есть генерация. То есть она настолько научена на видео и на spatial видео и на, вот, на движках на этих, что она создает тебе миры, которые не существовало секунду назад перед тобой. Но не на основе нодов, а на основе...
Это не масштабируем.
Вот они вот над этим работают. Интересно, демки интересные. Ты не смотрел их? Там на самом деле прям очень впечатляет. Пока невозможно этим пользоваться, они не дают, потому что, видимо, это слишком много мощностей, да, нужно для этого.
Я думаю... Им не хватает даже дать своим сотрудникам это массово пользоваться. Настолько оно не готово. Но да, это очень интересно, конечно. Так или иначе, мне кажется, сейчас все будет упираться в вычислительные мощности, в генерацию электричества, в производство чипов, памяти, дата-центров, строительство там, охлаждения, кондиционеров и все такого. Ты видел, там же многие компании, которые в течение всей своей истории производили для простых потребителей, Samsung перестанет SSD продавать, Crucial, который всегда продавал память, она не будет продавать просто память в розницу, все только и то, и другое, все сводится только для производства вот этих компонентов для дата-центров.
То есть их потребительский этот бизнес пострадает из-за того, что они перепрофилируются на поддержку дата-центров.
Да, то есть они бы хотели продавать и то, и другое, но у них не хватает производственных мощностей делать и то, и другое. Поэтому они выбирают делать только одно, и это все одно будет только для дата-центров. Память дорожать будет, диски, все простым людям не будет хватать. Я на самом деле считаю, что одно из последствий всего этого будет, рухнут многие криптовалюты, потому что, чтобы поддерживать криптовалюту, необходимо много электричества. Ну, по крайней мере, для каких-то типов валют, как биткоин. И когда будет требоваться гигантское количество электричества, когда начнется реальный дефицит по разным причинам, потому что это нужно будет для военных, для каких-то других целей, и просто начнут запрещать использовать это для крипты.
Возможно, посмотрим. Ну да, я понимаю, да, когда все переходит на это, на вот весь коммерческий интерес, ну, компании просто, они могут реально выкупить все эти мощности, то есть, ну, зверское идет сейчас соревнование. OpenAI уже столько денег поднял, уже оценит в такие-то там миллиарды, триллионы там, и они так еще, они бесконечно поднимают, они сейчас с Амазоном, говорят, хотят 10 миллиардов в них поднять. Ну, то есть, жуть, на самом деле, сколько им нужно ресурсов.
Они уже заключили контрактов на 1,5 триллиона долларов строительства. То есть это трудно представить. И самое главное, все, кто вот эти специалисты, если не брать всяких журналистов, алармистов, а те, кто вот именно в этой теме, никто не говорит, что это прям такой ужас-ужас, что они с ума сошли. Все гонятся за этим, как бы вкладывают деньги. Очень неглупые люди это занимаются. Как бы.
Да, то есть этим людям более интересно вложиться в бизнес Сэма Алтмана, чем инвестировать в какие-то конструкцию городов, районов, мосты чинить, дороги, магистрали строить. Это все менее интересно. Инфраструктуру налаживать в стране. Лучше в виртуальные миры вложить в эти. Вот, в генеративное, в контроль, в суперинтеллект, который может всем этим, вообще, в принципе, всем абсолютно заведовать.
Понимаешь, мне кажется, это не настолько плохо, как может казаться, потому что если представить, что вот этот искусственный интеллект, или как там мы его назовем, интеллект следующего поколения, он станет настолько умнее, что он сможет потом построить эти мосты, инфраструктуры и все остальное лучше, эффективнее, дешевле, быстрее. Представь, ты как бы есть две страны соревнуются. Одни говорят, мы построим больше оружия. И они начинают строить, у них там колесницы какие-то. Они говорят, там колесницы, не знаю, там мечи, луки, копья. А другие говорят, не-не-не, мы потратим все эти ресурсы, мы же зовем науку, у них меньше этих колесниц, все, но они через какое-то время уже танки, самолеты и все. Потому что, ну, как бы и делается это все на станках, а не вручную. И там, как бы, эта страна, которая всю жизнь делала эти обычное оружие, она смехотворно не может конкурировать. И то же самое, сейчас то, что вкладывается в это в развитие именно, получается, вот этот интеллект, да, вот этого нового поколения, он повышает производительность всего, в том числе производительность научных разработок, производительность производства, самого производительность инженерии, каких-то других вещей, в том числе будет производство энергии и все остальное. То есть это, ну, это очень может быть разумно.
Да, и, конечно же, супер плюс, убирается человеческий фактор лени, строптивости, там, не знаю, забывчивости какой-то там, игр политических. Вот это вот всего меньше станет, станет больше выполнить задание максимально быстро, максимально качественно, оптимально, интересно. Интересно на основе каких-то эстетических предпочтений, которые веками у нас уже вырабатывались. Вот это все вместе учесть, плюс еще дешевле, там, кто знает, да, или какие-то материалы, какие-то комбинации материалов более прочные, чем раньше, более экологические. Нет усталости, нет человеческого фактора. Просто экспериментируй, пока не найдешь лучший вариант, самый оптимальный.
Мне кажется, принципиальный этап будет, когда все-таки это выльется в производство. То есть это станет возможно строить новые производственные мощности. Знаешь, вот 3 года назад мы с тобой сидели, мы не могли писать какие-то свои софтварные проекты, веб-приложения. То есть, мы могли что-то делать, но мы не могли. А сейчас мы это можем делать на принципиально другом уровне. То есть, просто мы, каждый из нас стал такой маленькой командой разработчиков. А через несколько лет это каждый из нас может стать маленькой командой и разработчиков программ, и производителей железа, там, инженеры, все. Там будет и сразу и разработка, и производство, и все это. То есть, представь, это вот, помнишь, Навал Равикант рассказывал, что какое было бы крутое общество, если бы каждый из нас был бы одновременно и программистом, и инженером по производству. Мы бы все там запрограммировали, роботов наделали, эти роботы все фигачили. И на самом деле к этому идет. То есть, представь, ну, опять, я не думаю, что все так смогут, но будет достаточно много людей, которые смогут быть вот этими микроцентрами. Кто-то более успешный, кто-то более креативный, кто-то более бизнес-ориентированный, а кто-то более там инженерно ориентирован, кто-то будет, не знаю, еду эффективнее выращивать, но вокруг вот таких мегаактивных людей через какое-то время, скажем, через 3 года, будет такая маленькая производственная база, которую мы сможем делать, это все именно в производстве. Это вот сейчас мне, вот как человеку, стало намного легче, то есть мне не хватает каких-то инструментов для работы, для чего. Я иду и делаю. Мне там раньше это надо было идти, искать какие-то программы, которые это сделают, не знаю, изучать их, все. А я сейчас, мне иногда даже, я знаю, что там может быть что-то есть, мне чаще проще сделать свое, именно то, что мне надо. Я беру и делаю. И то же самое, представляешь, это с производством будет. 3D-принтеры будут лучше, и ты уже будешь себе... То есть тебе не надо будет думать, а, вот румба разорилась-то. А, ну я сейчас себе пылесос сделаю, а мне надо не такой пылесос, а надо такой вот у меня там мебель такая вот, другой. И все, это будет очень быстро меняться.
Ну и да, представляешь, можно построить дом себе или из 3D-блоков напечатать как-то там, ну то есть... Ты купил землю себе, а дальше уже просто сырье, и все. И тебя фигачат такие технологии, роботы. Напридумывался проект, вот сделаем так, давай сделаем. Там, по-моему, вместо там года он делает 3 месяца, готово. Ничего себе, вот у меня дом, вот именно какой я хотел, идеально. Ни с кем согласовывать не надо, что там не искать каких-то архитекторов. Ну, то есть, может, надо согласовывать, но все делается в онлайне через эти цифровые контракты. Ты никого ничего просить не нужно. Просто на дронах принесите мне цемента и прочих материалов, и все.
Произошла же эволюция, стало очень много номадов, да, то есть людей, которые работают удаленно и могут работать там в своих кафе, с виллы, там, ты приезжаешь там на Бали или там в Канкун, в Мексику, там, не знаю, в Аргентину, куда угодно, в Грузию. Сидишь там в Лиссабоне, в кафешечке и работаешь на какие-то другие компании, которые далеко. И тебе не обязательно быть в том же месте, даже если ты дома, даже если ты в той же городе, где ты всегда жил, ты просто не должен ходить, ты не привязан к месту. Но это было вот только для каких-то узких категории профессий, да, а вот это производство механическое, оно позволит расширить спектр вот этих профессий, как бы, и ты сможешь, во-первых, ну, ценность стран, где ты можешь поехать и делать то, что хочешь, а расшириться еще больше. То есть, представь, если сейчас ты, например, вот в Америке, почему жилье очень дорогое? Одна из главных причин, потому что очень жестокие правила, которые регулируют, что можно строить, как нельзя строить, и ты как бы вынужден делать, потому что в Америке надо жить там, потому что если ты хочешь зарабатывать деньги, для многих людей это необходимость жить здесь. Ну, как, даже если даже не использовать границу, даже внутри Америки есть штаты, где это легче делать. То есть, уже миграция существует. Раньше же, сколько с момента присоединения Калифорнии к США, миграция была из других штатов в Калифорнию. Последние, сколько, 2 или 3 года, это первый раз за историю, когда люди уезжают из Калифорнии и едут в те штаты, где более как раз именно либертарианские законы в большой степени. Это стало фактором.
И как ты это связываешь с мыслью, что когда люди станут программистами и инженерами?
Ты сможешь поехать, ну, условно скажем, в Вайоминг, где дешевле и проще, и ты едешь туда, там дешевая земля, ты там покупаешь эту землю, и ты там на ней можешь сам себя поддерживать. Сейчас только могут программисты это делать, но даже из-за того, что ты можешь как программист приехать, но у тебя мало, тебе все равно люди нужны, тебе не хватает, условно скажем, кафешек, ресторанов, супермаркетов, тебе Amazon за 2 дня доставляет, а не в тот же день. Ну, такого типа вещи. Чем больше это будет развиваться, тем больше количество мест, где будет дешевле жить, и куда ты сможешь поехать и работать и получить все, что тебе нужно. Это будет все больше и больше происходить.
Да, потому что места еще...
Места очень много. Места...
Очень много, да, на земле, на самом деле.
Когда летишь на самолете, все пусто, да.
Давай тогда, вот мы очень много тем обсудили. Вот такой у нас попурри. Хорошо тогда, до следующего.
Да, до следующего.
Посмотрим, куда нас приведет наше желание изучать мир через призму технологий.
Ну, это интеллект, он все наш, будем интеллектуальнее. Посмотрим, что получится через год. Ну, пока.